В третьей передаче, посвященной новым открытиям в зоологии, профессор биологического факультета МГУ Феликс Дзержинский рассказывает о том, как, изучая челюстной аппарат экзотической птицы носорога, зоологам удалось выяснить происхождение другой не менее интересной птицы – удода. С Феликсом Дзержинским беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Удается ли проводить какие-то исследования среди птиц, которые живут в Южной Америке, в Африке, где, может быть, меньше групп работает ученых? Это сложнее?
Мои коллеги работали в Юго-Восточной Азии, во Вьетнаме. Там какие интересные получены сведения? Это мой коллега такой Леонид Петрович Корзун. Он изучал птиц-носорогов, которые плодоядны. И даже в связи с плодоядностью, что здесь важно. Эти плоды тропических деревьев, которые они потребляют, довольно крупны, потому что на неплодородной почве, промываемой ливнями, неплодородной почве джунглей, в значительной мере судьба растения, судьба дерева зависит от того питательного материала, которое запечено в семени. Предельный пример – это кокос. Поэтому эти плоды крупны, и существует тенденция увеличения головы птицы, которая ими кормится. Существует тенденция удлинения клюва, чтобы дотягиваться до этих плодов. Плод проглатывается, а потом семя отрыгивается этой птицей. И вот у этих птиц-носорогов под влиянием тенденции увеличения головы и удлинения клюва эта голова стала уже, как говорят, эксцессивно велика. Настолько, что даже возникли проблемы, как ее держать во сне. Существуют птицы-носороги, которые во сне задирают голову вертикально вверх, и у них даже имеется некое приспособление для того, чтобы эта голова опиралась на передний шейный позвонок не только там, где у всех птиц внизу, но и наверху, во второй точке.
А спят они, сидя на ветке,
да.
И таким образом им нужна еще как бы дополнительная подпорка для головы.
То есть это огромный клюв наверх.
Кроме того, у птиц, у которых верхняя челюсть подвижна, и они хватают клювом, как мы, двумя пальцами, существует требование равновесия между этими двумя челюстями, потому что если равновесие не соблюдается, тогда нельзя использовать максимальные силы сжатия. И вот при этом выходящем уже за нормальные рамки увеличения черепа эти требования соблюдения равновесия были отброшены, и эти птицы утратили способность к движению верхней челюсти. Их череп по своей конструкции уподобился звериному черепу, у которого верхняя челюсть не движется.
Прикреплена неподвижно к черепу.
Да, неподвижно, да. И произошли некоторые изменения в черепе, которые вот эту неподвижную связь зафиксировали. А в Африке, где леса, плодоносящие леса, деградировали, возможно, под влиянием вот вулканической деятельности, образования саван.
То есть высыхают.
Да, эти птицы-носороги испытали попятную эволюцию. И вот очень хороший пример такой вот бывший типичный, но уже нетипичный птица-носорога представляет рогатый ворон. О нем сделан интересный фильм, который BBC нам когда-то показывала. Это хищная птица, возможно, вымирающая, потому что все-таки ее связь с гнездованием на деревьях в дуплах древесных стволов очень прочна, а деревья исчезают в саванне, и в связи с этим, отступают эти птицы. И какова же конечная точка этого отступания? А конечная точка отступания – это известный нам удод. И моему товарищу удалось это показать.
То есть как?
Что удод – это результат.
Эволюция обратной.
Эволюция, да.
Обратная эволюция.
Птиц-носорогов, их возвращение от такой ярко выраженной плодоядности, с отказом от нее после деградации плодовых лесов, через хищническую стадию, такую, как у рогатого ворона, к стадии насекомоядной. И подвижность верхней челюсти у них восстановилась. Существуют две линии удодов. Одна – это африканские земляные удоды, а другая – это наш удод, один только вид.
Но, с другой стороны, такие изменения в природе Африки и в экологии все-таки они происходят, какое-то обозримое количество лет. Означает ли это, что птицы-носорогов...
Птиц-носорогов много, и в Юго-Восточной Азии,
что именно в Африке, что что она эволюционирует так быстро. Разве это возможно?
Так сказать, сроки, которые заняли эти преобразования, парадокса не представляют. Это достаточно все. Долго было, временные отрезки вполне достаточные для того, чтобы все это казалось правдоподобным.
Ну, то есть это десятки миллионов лет, где-то примерно 20 миллионов лет назад началось вот изменение климата,
по-видимому, даже из-за эволюции человека, ведь это изменение играло такую краеугольную роль.
В смысле, развитие саванны?
Да, развитие саванны. Да. Я почему-то с удовольствием верю в то, что обезьяны спустились с дерева для того, чтобы охотиться в саваннах на газель. Приятная версия.
То есть мы саваннам обязаны тем, что они появились.
Может быть, очень богатая область на Земле, выжженная вулканами, благодаря этому объединенная, возникла не монокультура, но, во всяком случае, не такие богатые сообщества, как в джунгли, где новичку некуда вклиниться, где все занято, где все схвачено, слишком много компонентов и участников. А там эти участники были разогнаны, и поэтому возникли вот эти миллионные стада вкусного и доступного мяса.
Феликс Янович, а получалось ли ваш механистический подход к строению черепа применять при изучении вымерших животных?
Вот один из примеров, который мне очень нравится, о котором я мог бы рассказать, это строение черепа кистеперых рыб, от которых произошли все наземные позвоночные, и от которых в современной фауне остался, если не один вид, то один род, летимерия. А от девонских кистеперых рыб произошли древние амфибии и все наземные позвоночные. Те, по-видимому, были пресноводными, хотя есть и другая гипотеза. Они отличались тем, что у них черепная коробка, вмещающая мозг, состояла из двух блоков, как сочлененный автобус или сочлененный троллейбус. Мозгу, наверное, было там неуютно. Но, по-видимому, близкие предки этих рыб еще не имели никакой черепной коробки, но у них задиралось рыло, задиралась верхняя челюсть при схватывании добычи. А действительно, подводный хищник должен задирать верхнюю челюсть, чтобы раскрыть рот точно навстречу добыче, а не ткнуться в нее носом. И вот наши хищные рыбы ухитряются задирать верхнюю челюсть. И судаки, и окуни, и щуки, у них ведь нет шеи, им это нелегко, но тем не менее они это делают. Это задирание рыла образовало мучительную загадку для исследователей, которые этим занимались. Мускулатура, которую они нашли, в том числе и в летимерии, подсказали им, что рыбы неплохо приспособлены к тому, чтобы это рыло опускать. Но никаких не было найдено признаков механизмов, которые это рыло задирали. Было построено несколько, в значительной мере, смешных версий, которые объясняться могут только тем, что мистики эти люди не допускали, а ничего более резонного не нашли. Не может же не быть никакого ответа на вопрос. Вот предлагали.
И что там нету мышц, которыми она может поднять?
Нет мышц, которыми может поднять рыло.
Значит, мышц для поднятия челюсти у латимерии нет, а челюсть, тем не менее, она поднимала. И что, удалось выяснить, как это происходило?
А на самом деле задача разрешается за счет той самой хорды, о которой я уже говорил, для ланцетника. Вот этот осевой скелет, который сохраняет свою продольную несжимаемость за счет несжимаемости жидкости, находится при высоком давлении, а хорда летимерии и кистеперых рыб репидистий, от которых произошли наземные позвоночные, девонских, пронизывала через широкий канал задний из двух блоков под мозгом, свободным участком располагалась в промежутке, не длинным, свободным участком, и упиралась в нижний задний край переднего блока. И это происходит у летимерии. И таким образом, находясь под давлением, она, конечно, непрерывно давит на нижнюю часть переднего блока, а шарнир между блоками располагается в крыше черепа, в поперечном шве между двумя парами костей. И таким образом получается, что действительно, если вспомнить о том, что хорда, этот дополненный жидкостью шланг, всегда находится под давлением, а в моменты напряжения плавательной мускулатуры боковой под очень высоким давлением, то тогда ясно, что проблему составляет опускание рыла, а задирается оно само. А вот удержать его.
То есть хорда как задача. Пружина все время пытается поднять.
Да, причем интересно, у летимерии это хорда. имеет диаметр сантиметра 4. Толщина стенок примерно в сантиметр. Внутри не полужидкое содержимое, а просто лимфа. Почему? А потому что благодаря движению рыла взад-вперед все эти перегородки между клетками давно разрушены. И вот эта жидкость в вакууле, она, ну, какие-то лохмотья плавают. Есть специальная работа у французов, они изучали, что это за жидкость. Вот просто вакуулизированные клетки все порвались, и там просто лимфа. Вот это лишнее подтверждение тому, что эта жидкость все время перемещается у Летимерии взад-вперед. А под этой хордой расположена мощная мышца у вымерших вот рыб, видимо, одна, а у Летимерии две. Ну, то есть она разделилась на правую и левую. Ну и кроме того, Летимерия так устроена у нее голова, что у нее и челюстные мышцы, жевательные мышцы подключились к этому процессу, закрывая рот. Летимерия также прижимает хорду, опуская рыло. У тех этого не было, а вот у Летимерии еще и это. Тоже интересный такой пример, когда...
А у других рыб хорда так не проходит?
У других рыб мозговая капсула всегда представляет собой единый блок. Ни у кого из других рыб, кроме кистеперых, вымерших или Летимерии, черепная коробка не бывает двублочной. Это единственный случай, единственный пример.
А значит, у древних амфибий тоже была такая же конструкция, по-видимому?
У самых древних известных амфибий, у ихтиостегид, была заметна поперечная щель, но настолько узкая, что никаких оснований предполагать подвижность уже нет. А у следующих чуть-чуть... Это девонские амфибии, ихтиостегиды. А у карбоновых уже плоская костная пластинка, которая у лягушек и других амфибий налегает на череп снизу, уже распространилась на весь череп и запечатала снизу эту щель, так сказать, закрыв всякую возможность этого разделения. Но, видимо, у ихтиостегид, у этих девонских первых амфибий, подвижности уже не было. Она была характерна, может быть, даже и не для всех кистеперых рыб, потому что величина щели у некоторых, в том числе близких, вероятно, к корням наземных позвоночных, была уже мала.
С профессором биологического факультета МГУ Феликсом Дзержинским беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани.